Радио Прага. Новости. Главными проблемами Чехии являются коррупция, безработица, недоверие граждан к институтам власти. В течение ближайших 5 лет Чехия на евро не перейдет. Торговцев горючим не избавят от финансового залога. По мнению чешского президента Милоша Земана, который во вторник выступил перед членами Палаты депутатов, страна ныне отягощена 3 главными проблемами – коррупцией, расхищение государственного и частного имущества, растущая безработица и усиление недоверия граждан к государственным институтам власти, включая Палату депутатов и Сенат. Во время своего первого посещения Нижней Палаты президент поблагодарил законодателей за внесенную ими лепту в отстранение споров на политической сцене и дополнение руководства Верховного контрольного управления. Этот факт, считает глава государства, доказывает, что существует возможность договориться, невзирая даже на программные различия между партиями. По мнению управляющего Чешским национальным банком Мирослава Сингера, до конца 2017 года евро в Чехии введено не будет. Желание внедрить единую европейскую валюту в стране в течение ближайших 5 лет в середине апреля высказал президент Милош Земан. Как подчеркивает управляющий ЧНБ, технически данную процедуру осуществить возможно, однако актуальная политическая ситуация этого не предвещает. Введение евро должно стать результатом политической дискуссии, но на сегодняшний день отсутствуют аргументы в защиту данного шага. Политики отклонили замечания антимонопольного комитета и намерены оставить в подготавливаемой законодательной поправке статью об обязательном залоге в размере 20 миллионов крон, около 800 тысяч евро, которые должны будут вносить в государственную казну все торговцы горючим. Данная мера, по мнению политиков, должна воспрепятствовать налоговым махинациям. Депутатский экономический комитет отверг замечание антимонопольного комитета о том, что финансовый залог может повредить конкуренции на рынке. Как необоснованные депутаты также не согласны с утверждением, что для некоторых фирм, торгующих автомобильным и иным топливом, высокая сумма залога может иметь ликвидационный характер. Чешские граждане не слишком-то жалуют своим вниманием так называемый второй столб пенсионной системы страны, введенный правящей правоцентристской коалицией в действие с начала 2013 года. К началу мая к системе, позволяющей накапливать часть будущей пенсии в коммерческих фондах, присоединилось лишь 32 тысячи человек. Прирост медленный, и уже ныне ясно, что запланированный параметр в объеме 500 тысяч человек, подключившихся к накопительной системе, достигнут не будет. Ныне более активно подписывают контракты с коммерческими фондами граждане старше 35 лет, так как для них данная возможность прекратится в конце июня. Низкий интерес граждан к системе пенсионных накоплений в коммерческих фондах обусловлен отсутствием точной информации о выгодности и обещаниями оппозиционных социалистов отменить систему в случае их победы на выборах. Как заявляет, подведя итоги контрольных мероприятий чешской торговой инспекции, 30% чешских туристических агентств тем или иным способом обманывают своих клиентов. За первые 3 месяца 2013 года чешская торговая инспекция провела 112 ревизий, в 33 случаях обнаружила нарушение установленных законом предписаний и выписала 22 штрафа на общую сумму свыше 500 000 крон. Туристические агентства в недостаточной мере информируют клиентов об их правах, предлагая свои услуги, используют нечестные методики, а также не соблюдают правила при рекламациях. И в заключение коротко о погоде. 8 мая в Чехии ожидается пасмурная погода, лишь в некоторых регионах переменная облачность. Ожидается дождь, возможны грозы, температура воздуха днем от 18 до 22 градусов Цельсия. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Либор Кулкао. Можно или нельзя выставлять скульптуры из коллекции Адольфа Гитлера? Чехия собирается запретить акции на предъявителя. Чешскую кухню и чешское пиво любят и в Израиле. Об этом в сегодняшней программе. Всего лишь 2 дня простояли 3 скульптуры из коллекции Адольфа Гитлера во дворе монастыря цистерцианцев в Высшем Броде. После громких протестов посетителей статуи Афродиты, гребца и сеятеля, чья предположительная стоимость составляет сотни тысяч евро, пришлось убрать. Во время войны статуи хранились здесь же, в Вышебродском монастыре, куда нацисты свозили произведения искусства со всей Европы, чтобы впоследствии разместить их в музее Адольфа Гитлера в Линце. планировалось, что они будут напоминать о грустном периоде в истории обители. Подробнее Ася Чеканова.
Куратор выставки в Вышебродском монастыре Ири Франц признает.
Мы
столкнулись с резко отрицательной реакцией некоторых посетителей. Этого мы, честно говоря, не ожидали. Мы хотели, чтобы статуи напоминали о сложном периоде в жизни монастыря, когда во время Второй мировой войны он был закрыт, а монахи подверглись преследованиям. Но сейчас мы приняли решение убрать скульптуры из парка.
Три скульптуры Афродита Вильгельма Ваншнейдера, гребец Германа Цетлицера и сеятель Вилли Кнапа после войны спокойно стояли в парке замка глубоко над Волтавой, пока издатель Ири Кухарш не выяснил, что статуи являлись частью коллекции фюрера и в конце войны были перевезены в монастырь в Вышеброде. Скульптуры, которые могли привлечь не нацистов или просто воров, решили укрыть в хранилищах Южно-Чешской галереи и лишь на время выставки, посвященной истории монастыря, временно установить на его территории.
Конечно, связь этих скульптур с именем Адольфа Гитлера вызывает большой интерес.
Признавал Алеш Сейферт, директор галереи имени Алиша. Но столь бурная реакция общественности на пластики, провинившиеся лишь тем, что Гитлер отобрал их для своей коллекции, никто не ожидал. История сокровищ, хранившихся в монастыре, долгое время была покрыта тайной. Известно, что американских солдат, занявших монастырь в мае 45-го года, ждал большой сюрприз – коллекции картин, мебель, скульптуры и старинные монеты. Вот только после войны все эти произведения искусства куда-то исчезли, и лишь часть из них со временем удалось найти в разных уголках Чехии.
Палаты чешского парламента играют своеобразный пинг-понг с законом об акциях на предъявителя. Нижняя палата приняла одну версию закона и отправила его в Сенат. Сенат принял другую, более жесткую версию и передал законопроект обратно в Нижнюю палату. Теперь все ждут, какую версию наконец парламент примет и не станет ли существование двух версий закона поводом для того, чтобы закон замять. Почему обсуждение этого закона вообще привлекает внимание? Дело в том, что если закон будет принят, то это станет важным шагом на пути нескончаемой борьбы против коррупции. Разные государственные заказы на суммы в миллиарды крон ныне частенько получают акционерные компании с акциями на предъявителя, то есть компании с анонимными владельцами. К примеру, пражская мэрия потратила миллиарды на проект проездных в виде пластиковых карт, так называемая Open Card. Хозяева компании-поставщика на эти деньги явно купили не одну виллу для жизни в Праге и для отдыха в Швейцарии, еще и на Багамах. Только никто не знает, кто эти люди. Может быть, среди них члены городского совета, которые принимали решение, кому достанется этот заказ. Если запретить компаниям с неизвестными владельцами участвовать в распределении госзаказов, получится важнейшая антикоррупционная мера. Правительство премьера Начеса только и говорит о борьбе с коррупцией, но закон подготовило только на третий год своего нахождения у власти. Оппозиционные социал-демократы теперь контролируют Сенат. Левые хотели показать, что настоящими борцами с коррупцией являются они, поэтому Сенат закон ужесточил. Радим Буреш из Transparency International говорит, что в принципе не важно, какая версия будет принята, лишь бы закон начал действовать. По нашему мнению, версия Сената более последовательная. Тем не менее, оба варианта приемлемы. Самое худшее, что может случиться, что не будет принята ни одна версия.
Будем рады. Та наихудшая варианта бы была, если наконец не была принята жадна версия.
Хотите посидеть с друзьями над кружкой хорошего чешского пива? Вы можете этого сделать даже тогда, если собираетесь на отдых не в Чехию, а, скажем, в Израиль. Потому что Чехия и чешская кухня популярны и в Тель-Авиве, знает Эва Туречкова.
Предлагаем разливное чешское пиво. Плзень, Старопрамен, Козел. Эта фраза не манит туристов с рекламной вывески в центре Праги или в популярном чешском курорте в Карловых Варах. Она звучит недалеко от Тель-Авивского пляжа в уютном ресторанчике с названием «Маленькая Прага».
И здесь в основном гости туристы, очень много туристов из разных стран, из России, из Чехии в том числе очень много. Кроме этого, приходят постоянные клиенты. Есть клиенты, которые уже 10 лет нас посещают с самого открытия. И израильтяне тоже. Потому что наша кухня, она заставляет любить это место.
Утверждает официант Оля. Девушка живет в Израиле уже 10 лет. Приехала из России. В маленькой Праге она подрабатывает. Днем учится в колледже на медсестру. Наш разговор на время прорывается. Оля принимает заказ у соседнего столика и терпеливо объясняет, что же можно ожидать на тарелке, если, к примеру, заказать блюдо под названием «Опрец Васпаса», иными словами, «Спасение пьяницы».
Надуйте шарик. Надуйте сначала шарик. Я вам все скажу, все.
Марина пришла в ресторан с компанией. Их стол украшает большой букет цветов. Сама по профессии пианист. В Израиль переехала в 90-е годы.
Интересно попробовать чешскую кухню и чешское пиво. Бочковое. Я хочу сказать, что у нас традиция, у нас несколько подруг, и каждый день рождения мы отмечаем в каком-нибудь ресторане. И все время ищем что-то новое. В этот раз наш выбор пал на этот паб. Это что-то отличающееся от того, что было у нас раньше.
Рассказывает Марина. Те израильтяне, которые соблюдают правила кашрута, в маленькую Прагу, естественно, даже не заходят. Остальных же, кажется, меню со свининой отнюдь не смущает.
Что больше всего заказывают? Есть несколько на самом деле. Есть свиные ребрышки. Шикарная вещь. Она идет с подливкой. Стоит недорого относительно. Есть печеное колено тоже из свинины. Национально чешское, как вы знаете. И тоже его очень любят. И из закусок это сырого пармезанка обычно. Сыр с чесноком, с пивом отлично тоже идет.
Объясняет официант Ольга. Люди, по ее словам, приходят не только из-за вкусной еды и хорошего пива, но и посидеть в приятной дружеской обстановке.
Есть очень много, которых мы знаем лично, которые приходят, мы с ними здороваемся уже как с семьей. Тут очень такие теплые дружеские отношения, на самом деле.
Двести пятьдесят лет назад, 25 апреля 1763 года, в Чехии родился педагог, меценат и отец незрячих Алойс Клар, человек, чье имя носит один из районов на Пражской Малой Стране. В 1832 году он основал Институт попечения и обеспечения работой слепых Кларов Институт, который, в отличие от других подобных заведений, не готовил незрячих людей к роли попрошаек, а давал им профессию. Ныне традиции института продолжает средняя специальная школа имени Клара, в которой побывала Ася Чеканова, которая и подготовила рубрику.
Исторические прогулки.
Чехия в начале XIX века по части заботы о незрячих гражданах опережала многие страны Европы. В 1807 году на пражских Грачанах появился институт для слепых детей. Первое образовательное учреждение для детей с дефектами зрения во всей Австро-Венгерской империи. К его основанию имел непосредственное отношение меценат Алойс Клар. Продолжает директор средней школы имени Клара Вера Кваржикова.
Первые учреждения для людей с дефектами зрения и слуха стали возникать в Европе в конце XVIII века. У нас первое подобное заведение, частный институт для незрячих детей, было открыто в 1807 году, а в 1832 году профессор Клар основывает свой институт попечения уже не для детей, а для взрослых.
Что побудило педагога и мецената Алойса Клара создать свой собственный институт? Известно, что он выступал против отношения к незрячим как к больным людям и считал, что слепым следует давать такое образование, которое поможет им заработать себе на жизнь. Давать слепым детям музыкальное и религиозное образование, по его мнению, означало растить из этих детей будущих нищих. В своем институте, который располагался у Вултавы под Пражским градом, профессор решил обучать воспитанников рукоделию, отмечая при этом, что обучение должно вестись с уважением и пониманием проблем незрячих. В начале XIX века эти идеи, несомненно, были новаторскими. Профессор Клар не случайно посвятил свою жизнь помощи слепым. Он сам имел дефект зрения и в детстве перенес травму позвоночника.
Та се у ней объявила в 23 летах.
В возрасте 23 лет у него нашли катаракту. Говорят, что это было следствием заболевания нервной системы.
Рассказывает Вера Коважикова. Алойс Клар происходил из немецкой семьи, жившей в северо-чешском городе Уштек.
Была то выложение историческая особенность нынешнего
поколения. Клар был личностью исторического масштаба. Он прожил очень сложное детство. Его отец умер, семья лишилась дома. Тем не менее, ему удалось закончить гимназию в Литомнежице и поступить на философский факультет Карлова университета. Позднее он преподавал на этом факультете и был его деканом.
Выучающим и деканом этого факультета.
Клар вел в Карловом университете курсы риторики, которые пользовались у студентов большим успехом. Посещал их и знаменитый чешский поэт Карел Гинек Маха, которому Клар оказывал финансовую поддержку. Стабильный доход профессора обеспечили его сочинения об искусстве декламации и песня, написанная для мессы. После перевода на чешский язык она стала очень известной. Клар основал несколько фондов для поддержки бедных студентов и на собственные средства финансировал пребывание в своем институте 4 слепых воспитанников. Современники отмечали, что Клар отличился умением выбирать правильных спонсоров для своих проектов. Земельный участок для института попечения был ему подарен императором Францем I. Определенную сумму на основании института дала и императрица. Как рассказывает Вера Коважикова,
ten ústav byl dokonce slavnostně zahájen nebo pokletán.
Первый камень в основании заведения на Кларове был положен в присутствии императора Франца I. В качестве спонсоров выступали также банки, министерства и страховые компании.
Уряд nebo i ministerstvo pošt, ministerstvo obrany a podobně.
Несмотря на пожертвования от частных лиц и государственных институций, детище Алойса Клара, которым впоследствии руководили его сын и внук, практически всегда находилось на грани разорения. Когда школа в 1932 году переехала из центра города на периферию, в нынешний район Прага-4, воспитанники начали возделывать принадлежащий школе прекрасный сад.
Устав про зрако и постижене был цела собестачный.
Тогда наша школа сама обеспечивала себя овощами и фруктами. Мы даже держали домашних животных.
Вздыхая, говорит нынешний директор школы, сейчас о своих грядках и курах кларовцам приходится лишь мечтать. Интересно, а чему учили незрячих чехов 180 лет назад, а чему учат сейчас? Большая разница.
Původně tedy, jak jsem zmiňovala, se vyučovalo pletení a předměty.
Ну, сначала слепых учили вязать, прясть. Постепенно добавилось плетение корзин и стульев, машинная вязка. В 1918-45 годах было введено обучение музыке. Незрячие постигали азы ремесла настройщика музыкальных инструментов. А наша школа продолжает ремесленные традиции прошлого. У нас ребята учатся на массажистов, знакомятся со всевозможными техниками плетения, занимаются керамикой. Также предлагается профессия обойщика мягкой мебели, переплетчика книг. Всего 10 разных специальностей.
Целком школа набизит 10 оборов взделаний.
Ваша школа единственная подобная в Чехии?
Мы единственная такова, якобы, ремесленная школа.
Мы единственная школа ремесленной направленности не только для детей с дефектами зрения, хотя у нас их больше всего, но и для детей с другими нарушениями, физическими и психическими. При школе работает и интернат, где живут учащиеся из других городов.
С начала этого года при школе имени Клара открыли и детский сад для детей с дефектами зрения, нарушениями речи и другими специальными образовательными потребностями. Как говорит Вера Коважикова,
так как тому было в добах профессора Клара.
Тут мы тоже возобновили традицию, заложенную профессором Кларом, потому что и при нем работал подобный детский сад.
Участки его печи были предшкольные дети.
Сложно ли найти работу ребятам, которые оканчивают вашу школу?
Большинство учащихся определяется с местом работы уже во время учебы и прохождения практики. Ребят консультирует специальный педагог, который помогает им выбрать специальность или советует, как можно продолжить обучение в вузе. И социальный работник, который дает им практические советы, как им могут помочь на бирже труда и тому подобное.
На уряду праце, або и в разных храненных дільнах.
Pani Kovářiková, a vaši učeníky znajú, kým bol profesor Alois Klar?
Ja si domnívam, že celá jednoznačne o tom viedí.
Ну, конечно, знают. За годы учебы они постоянно сталкиваются с этим именем. Сама школа названа в честь профессора, и даже остановка автобуса, на которой находится школа, носит его имя. В прошлом году мы отмечали 180-летие основания школы, а сейчас в Пражском Каролинуме проходит выставка к 250-летию со дня рождения профессора Клара.
Каролину в Крижовой ходьбе выстава к 250-му выручи народзенья пана профессора.
Это была рубрика «Исторические прогулки». Заходите на нашу страничку в интернете, заходите на наш Facebook. И на этом я, Либор Кукал, уже прощаюсь.